Не любить искусство невозможно. Это частица нашей жизни, без которой человек не может быть прекрасным, красивым, одухотворенным и любящим родину свою. Любите свою родину, свой край. Не от того, что я ее люблю, а от того, что мы живем. Нас родила мать, родители, так сказать. Да? И именно наша родина, природа, окружает все, что нас. Это наша мать. Ее надо боготворить, восхищаться, любить, защищать и гордиться обязательно.
«Жить, любить, творить с Божьей милостью» – так называлась выставка работ уральского художника Валерия Николаева в духовно-просветительском центре «Царский». Валерий Аркадьевич Николаев по первой профессии – летчик военной и гражданской авиации. По призванию он определил с детства – художник, причем художник именно земли уральской, в которую опять-таки с детства влюблен. И как не говорить о Божьей милости, обращенной к его судьбе, к его неслучайному выбору стать летчиком и стать художником. Ибо в его большой семье, в которой вырос, есть и художники, и летчики. Старший брат Михаил – художник, младший брат Владислав – член Творческого союза художников России, тоже летчик, младший брат Николай – тоже летчик, летал в Салехарде. Может, Господь призвал их семейство увидеть созданный им прекрасный цветущий мир с высоты облаков и дать возможность остановить свой выбор на красоте земли, летать над землей, чтобы сильнее любить землю. И любить так, что не говорить об этой любви невозможно. «Какая радость», — сказал он друзьям, закончив развеску картин перед открытием этой выставки в центре «Царский». Устав, глубоко за полночь. «Какая радость», — сказал он, — «что мои работы увидят гости». Об этой удивительной судьбе, запечатленной в картинах живописца и представленных на двух последних выставках в центре «Царский» и параллельно в киноконцертном театре «Космос». Сегодня наш рассказ.
Однажды Михаил, есть у меня Михаил Аркадьевич Николаев, старше меня, он 45-го года, на 4 года он старше меня. И вот к дню рождения привезли ему акварельные краски, дядя привез акварельные краски в деревянной такой коробочке. Они находились в специальных формочках. Эта деревянная коробочка в виде пенала открывалась. И, значит, эти краски были обернуты в золотую такую фольгу. И они назывались почему-то медовые. Это год был 53-54. Мне было 3 годика тогда. И вот когда мы развернули с Мишей, старшим братом, эту коробочку, и начали эти золотинки освобождать краски и формочки, когда мы все разобрали, открыли, то вот этот цвет настолько на меня сильно подействовал и заворожил. И, в принципе, осталось это как бы в памяти на всю жизнь. И вот эта точка отсчета, когда я полюбил цвет, краски, ну и впоследствии, конечно, повлияло на формирование меня как человека, как художника. Вот с этой поры я безумно влюблен в искусство, в живопись. Не обязательно это будет живопись, это театр, музыка и так далее во всем проявлении.
Семья жила на краю области в Тугулымском районе. До районного центра 40 километров. Рисовать учился самостоятельно.
Я очень много читал различных книг, хотя это было в деревне. От Тугулыма, то есть от районного центра, это было 40 километров. И достать краски было практически невозможно, потому что там асфальтированной дороги не было, это была грязь, иногда машины, трактора даже порой буксовали. Ну, я иногда пешком, постарше, когда стал в 5-7 классе, мог сходить, или ездил на машине, покупал краски, кисти, брал какие-то картонки, но чаще мама покупала в деревне, ну что там, зеркало, комод, кровати. У нас семья была большая, 4 брата, 2 сестры, 6 человек. Вот. И, естественно, места было маловато. Мама купит какую-то клеенку. Клеенки, знаете, на тканевой основе раньше были, с обратной стороны. И вот она только купит, я сразу же у нее или выпрошу, или стащу. И, естественно, писал. Поначалу я писал с 3 класса копии известных великих наших русских художников. Я думаю, что это было, конечно, вот такие вот уроки, но они были замечательные, мне очень это помогало. Раньше ведь и в родной речи, и в учебниках очень много было живописи. Поэтому я вот использовал эту ситуацию. Ну и помимо этого, в районе, в Тугулыме, я покупал книги по живописи. Это может быть рисунок, композиции какие-то и так далее. И читал. У нас ни одного художника в деревне не было. Кроме моего старшего брата, который вот я смотрел на него, как бы учился чему-то от него. Все исходило от любви, потому что безумно любил просторные наши поля, естественно, птицы, животные, замечательные деревенские люди, искренние, добрые, всегда могли пойти навстречу друг другу, помочь. Это очень тяжелый был труд. У нас 6 детей, у нас было много скота, это коровы, теленок, свинья, гуси, куры, большие участки земли, которые надо было обрабатывать. И, естественно, мы как старшие с Мишей очень много работали. По хозяйству помогали отцу и матери. Вот. И, естественно, на поле надо было обрабатывать это все. Это довольно-таки тяжелый труд. Ну и когда мы вырывались или на заготавливать дрова, или на седнокос, вот идешь среди ржи или пшеницы, рожь гуляет, как на озере большие волны, вот ветер, когда солнце. Так прекрасно. И идешь, вот поешь «Золотая рожь», «Ты о чем поешь» и так далее, вот известная песня. Это было ощущение, какое-то восприятие красоты, гармонии. И, естественно, вот с этого детства любовь к природе, она была привита к уральской природе с самого раннего детства. И труд, и любовь к природе, потому что это взаимосвязано было. Любовь к охоте тоже. С раннего возраста мы ходили сначала на рябчиков, потом на тетеревов. Вот охотничья тема у меня очень известная. Это все дано как бы это Божьей милостью. Видимо, вот этот, как бы, как люди говорят, этот дар. Ведь, ну, не случайно, вы знаете, я потом попозднее стал выяснять, ну, почему я именно вот художником-то как бы стал. Мне кажется, это Божьей милостью, вот это был дар дан просто. Ведь в школе и впоследствии даже вот... Я приглядывался, присматривался, но ведь в школе я один, единственный был, вот, ну, еще брат, да? А так ведь не было ребят, кто выставлял бы работы, рисовал. Поэтому это, мне кажется, и с раннего возраста, ну, до 3 лет, видимо, я тоже любил это. Дедушка, папа, он играл на музыкальных инструментах. Мама играла на балалайке, на мандолине. Она могла часами петь песни, у меня есть записи. То есть это русские народные частушки и какие-то песни. А отец с дедушкой и с дядей Виталием, у них тоже была большая семья, они пели, тогда был патефон, и под патефон романсы и русские народные песни. И вот эта любовь, она как бы очень органично передалась и в музыкальном, как бы, да, явлении, и в художественном. Почему? Потому что дед Вот маленький я приезжал, там, может быть, годиков 10, там 11 было, потом постарше. Он брал на рыбалку. У него были лодки, река Ница, приток Туры. Вот. И, значит, у него были лодки и на Ницце, и на Туре. Там специально были большие такие озера. И мы на этой лодке рыбачили, карася с ними и так далее. Надо было вставать рано, может, часа 3-4. Солнце встает рано же, 4:30 уже оно. И вот эта вот любовь к природе, когда идешь, птицы щебечут, поют, потом они кричат, любовь к рыбалке, к сенокосу, дрова, вроде бы тяжелый труд, а столько было радости, столько было восторга, и это с кровью все это впиталось, это как бы любовь. В 3-5 классе я убегал рано утром, допустим, в школу надо в 8 часов, 8:30, допустим, в школу, а я вставал в 4-5 часов, за несколько километров шел в поле и писал с натуры восход, поля, луга. Это было, естественно, для мальчика. Краски доставал в этом Тугулыме, уходил на натуру и писал. Хотя ни одного художника я не видел, у нас художника не было. Был Тютчев. Значит, он был библиотекарь, он только плакаты, текст писал и все. Но откуда это? Трудно понять. Это через брата. И, видимо, что-то какое-то вот было заложено уже при рождении, мне так кажется. Но и в семье, поскольку любили и дедушку, и бабушку, и музыку, и пчел они держали, и хозяйство было, и патефон. Они довольно-таки в колхозе жили, у них даже не было паспортов. Я помню, даже однажды надо было сходить в кино, и 5 копеек надо было всего для кино. И бабушка с большим трудом эти 5 копеек нашла. У них с деньгами была проблема. Работали очень много, тоже хозяйство держали. Но что интересно, вот 25 километров Слободурецкий район отделял от нашего, значит, Тугулымского района, в деревне Трошковой, в которой я жил. Я туда ходил или на лыжах, поскольку я был лыжник прекрасный, или пешком ходил, начиная с 3 класса. И вот когда туда мы приходили, вы знаете, там вот не было таких сосновых и еловых леса, он был где-то в 15-20 километрах. Почему-то песчаное какое-то такое место, и очень много было садов. Вот у нас не принято было, допустим, яблони сажать там прочее в деревнях, редко у кого. А у них все было в яблонях, грушах, и очень многие держали пчел. Для меня это было, когда я вот в начале мая туда приходил, это был совсем другой ландшафт, другой мир был. Настолько было красиво, необычно, просто было замечательно. Поэтому как бы вот эта тема природы, она настолько действительно очень органична и с любовью у меня отображена. По хозяйке Медной горы, и я очень люблю, мы на Урале живем, я очень люблю камни. Приобретаю малахит, яшмовые композиции, картины, друзы. У меня есть такая композиция «Хозяйка Медной горы», где я друзу держу. Чтобы родиться друзе, ей надо пройти столетие, а иногда миллион лет. И вот эта природа, Земля-матушка, она рождает это чудо, кристаллы, понимаете? И кристаллы обладают огромной энергетикой. Не только красотой, прочностью.
Работы Валерия Николаева постоянно напоминают о божественной природе мира. Мир как ценность, данная людям на то, чтобы люди возделывали, трудились в нем, любили друг друга. Художник тоже возделывает его своими трудами. И люди это видят, чувствуют.
Я думаю, что каждый гражданин России от малого возраста до взрослых все любят храмы, потому что это не только гениальная и гармоничная архитектура, которая украшает любой ландшафт, любой город, любое место. Это прежде всего, конечно, вера. Вот. А мама христианка, и как бы она воспитывала в этом ключе. Хотя во времена Хрущева это было очень жестко. И было очень печально, когда я видел, разрушались храмы. Вот я могу привести пример. Я иногда проезжал через Камышлов, было время, и там два больших, на площади два больших великолепных храма было. А потом сделали, значит, там вокзал для автобусов и прочее. И, к сожалению, вот эти храмы уничтожили. Просто прекрасные были храмы. И, конечно, было очень печально, грустно. Не знаю, вот с детства я был воспитан так, вот, что я любил иконы, любил людей, которые непосредственно... Однажды мама привела к одной бабушке, я был поражен. Это было где-то в 5 классе, деревня Трошково. Вот. Они общались, я вдруг зашел, и это было что-то неимоверное. Вот все стены были в больших иконах. И знаете, я остановился, я был под таким сильным впечатлением, наверное, и от того, как они написаны, и та энергия, которая шла. Вот. И я любил это с детства, поэтому как бы эта тема для меня была абсолютно естественна и органична. Да, да, я уралец, поэтому я безумно люблю Урал. Неоднократно меня за рубеж приглашали и достаточно много картин выкупили в разные страны. И приглашали меня в Баден-Баден в Германию, и в Израиль приглашали, и в Канаду приглашали, и в Америку приглашение делали. Но я никуда не поехал.
Но вернемся к истокам, откуда начинается эта удивительная жизнь в творчестве. Он рос спортивным мальчиком, имел разряды по волейболу, баскетболу, ручному мячу, играл в сборной области, получал золотые республиканские медали в русской лапте. Казалось, весь мир лежал перед ним, предлагая выбирать пути дороги. И одна из них – самолеты, небо.
Самолет вообще-то я увидел впервые в Тюмени. Мы поехали туда на соревнования, это был 8 класс. И вот возле аэродрома приезжали и стояли, значит, Ми-6 и Ли-2. Вот, это американский Дуглас. По тем временам еще он как бы пассажирский, но он на севере летал, работал. Ли-2, Ил-14, Ан-24, Ан-26. И вот было, знаете, даже в мыслях у меня не было, хотя я читал о летчиках, но я почему-то не мечтал быть летчиком, я всегда мечтал быть художником. Когда призывали меня в армию, значит, эти господа спросили меня, кем ты хочешь быть? Вот мы знаем, что ты имеешь авторитет, ты, оказывается, комсомольский вожак, плюс, значит, это очень много у тебя спортивных успехов. Я говорю, вы знаете, папа был моряком, старший брат танкистом. Он еще как раз служил в Германии, не демобилизовался. Поэтому говорю, куда пошлете, туда и, значит, это, и пойду служить. Ну ладно, но вроде бы ты интересный парень, спортивный, хочешь в летчики? Я говорю, как скажете, в летчики, так в летчики. И вот, когда призвали в 68 году, я попал в летную школу, школа младших авиационных специалистов, это город Канск за Красноярском. Температура была ужасная. В среднем, тогда оказалась очень морозная зима, и средняя температура была 50-55 градусов. Полгода отучился, с отличием закончил, потом спросили, куда я опять хочу, я деревенский парень, не знаю, и отправили вот в Киргизию, город Токмак, от Фрунзе, тогда столица была Киргизии, 40 километров. И вот в этой воинской части я и летал, служил, и обучали мы иностранцев. А потом вот... Шевалпе, летная школа, это уже целенаправленно я решил посвятить уже гражданской авиации.
Вам понравилось, да, летать?
Да, это очень ответственно. Во-первых, там независимо от категории, кто ты, пилот, штурман, радист или бортинженер, от всех влияло и зависела безопасность полета. То есть вот получилось так, в нашей семье потом, по моему примеру, летчиками стали, значит, 3 человека.
До персональных выставок было еще далеко. С 1971 года он начал летать в гражданском летном отряде в Кольцово.
Бывшие наши республики, которые были, во всех республиках я был. То есть весь Советский Союз я облетал. Естественно, впечатление. Вот, кстати, вот сейчас мы потеряли эти республики. А вы знаете, я скажу, что на самом деле, независимо от нации, люди были тогда очень внимательные и добрые. Я не помню практически ни одного случая, что были конфликты.
Он летал и параллельно учился изобразительному искусству. Сначала по книгам, потом поступил в вечернюю художественную школу под руководством Павла Петровича Хожателева, мудрого педагога, воспитавшего много талантливых учеников.
Все студенты, ребята, которые учились, заканчивали вечернюю художественную школу, они до сих пор все признательны, потому что огромное количество курсов вышло наших художников, которые сейчас достаточно есть известные ребята. Вот. Но мне было мало. У меня после меня и учился мой брат Николаев Михаил Аркадьевич, он тоже закончил с отличием эту художественную школу, но позднее, на года три где-то он позднее начал учиться. И где-то в 75-м году, я не знаю, 74-й, 73-й или 75-й, однажды с Мишей нас двоих отобрали на всесоюзную художественную выставку в Москву, на центральный выставочный зал. Ну, вы знаете, наверняка этот выставочный зал возле Кремля. От Урала нас двое было. Это центральный выставочный зал «Манеж».
Нужно сказать, что, конечно, он мечтал поступить учиться в Ленинградскую академию художеств. Ему было 29 лет, он работал штурманом в авиации, и в его семье было 6 детей. В академии посмотрели его работы, сказали, что он сложившийся художник, но если он хочет у них учиться, то лучше это сделать после завершения летной карьеры. Тем более такая большая семья. Но и из этой встречи в академии он почерпнул опыт.
И, кстати, я вывод сделал. Из уральской нашей школы было очень много, больше всех было студентов, чем из других регионов. И были очень талантливые ребята, которые сейчас очень известные. То есть у нас на Урале художественная школа очень крепкая была. Поэтому как бы преемственность, да и хорошие мастера, с которыми я потом впоследствии познакомился, это и Трястан Виктор Вениаминович, и Киселев, и это Бурак, и это Нестеров Иван и так далее, старые мастера. Вот. Из некоторых из них я работал вместе, как бы писал, ну, в частности, с Виктором Вениаминовичем Трястаном. Почему я не писал летные темы? Я их писал, но несколько работ подарил своим близким друзьям. Вот. Это... А почему? Не только от того, что я был летчиком. Однажды, значит, я был школьником, еще по тем временам, и я увидел работы Засыпкина Николая Григорьевича. Это замечательный, талантливейший человек в Урале. Он писал, если многие писали социалистическую тему, то есть это рабочие, доярки, за станком, столивары и прочее, тогда это было очень модно, то он как раз противоположно, он работал, это начиная от 40-х, 50-х, 60-х года и позднее 70-е и 80-е, он умер, кстати, в 89-м году. Я увидел его работу над облаками. То есть он попросился, видимо, к летчикам, к пилотам, туда нельзя, но ему разрешили. И вот он вид прямо из кабины написал «Полет над облаками». Как раз я даже место узнал, вот когда взлетаешь или садишься в Кольцово у нас, здесь, в Екатеринбурге, тогда Свердловск. И вот облака идут, солнце уже село, а вверху оно высвечивает, оно очень яркое, теплое такое, а облака немного холодные. И между облаками дыра большая, и там светится город, и завод, и огня. И вы знаете, меня заколдовало. И вот под сильным впечатлением этой работы я несколько работ как бы вот на эту тему летную написал. Одну работу переписывал я раз 15. Хотел добиться хорошего результата, а мастерства-то не хватало еще.
Как сказал друг и коллега Валерия Аркадьевича, художник Андрей Воротников, подготовка к экспозиции в этом зале для Николаева продолжалась всю жизнь.
Подготовка к экспозиции, к выставке в этом зале, я думаю, что у Валерия Аркадьевича продолжалась всю жизнь. Он участник свыше 200 выставок, это сборных и персональных. Но такому духовному, возвышенному, высокому, вот он пришел, видимо, только. Я Валеру знаю давно как художника, как человека, мы общаемся, бываем вместе на этюдах. Часть из этих работ я собственными глазами видел, как пустой холст. Вот представляете ощущение, да, созидание, когда холст и хаотичные краски на палитре, и какой-то инструмент кисти там, ну и мастихин, вот. И через 2-3 часа, ну, бывает и побольше, в зависимости от сложности, холст, он расцветает, вот. Притом получается какая-то сюжетная направленная линия, то есть он сгармонирован, он не хаотичный. То есть человек день прожил не зря, то есть он создал.
Художник может служить материальному благу, самому себе, это формализм, да? Может служить власть имущим, а может служить народу. А чтобы служить народу, чтобы народ приходил на твои выставки, надо иметь хорошую школу, отличную большую школу и серьезную подготовку. И начинать это надо с детства. С детства. И для этого надо посвятить всю жизнь.